Студия «Ардис» представляет воспоминания княгини Екатерины Романовны Дашковой, писанные ею самой. Читает Юлия Тархова. Мнение Александра Герцена о княгине Екатерине Романовне Дашковой и ее воспоминаниях. Было сказано в третьей книжке «Полярной звезды» 1857 года. «Очень бы мне хотелось, — пишет мисс Катрин Уильмот своим родным в Ирландию из деревни Дашковой, — чтобы вы могли взглянуть на самую княгиню. В ней все, язык и платье, все оригинально. Что бы она ни делала, она решительно ни на кого не похожа. Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли. Она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник. Она всякий день делает самые противоположные вещи на свете — ведет переписку с братом, занимающим одно из первых мест в империи, с учеными, с литераторами, с жидами, с своим сыном, со всеми родственниками. Ее разговор, увлекательный по своей простоте, доходит иногда до детской наивности. Она, нисколько не думая, говорит разом по-французски, по-итальянски, по-русски, по-английски, путая все языки вместе. Она родилась быть министром или полководцем. Ее место во главе государства. Все это верно, но мисс Уильмот забывает, что сверх того Дашкова родилась женщиной, и женщиной осталась всю жизнь. Сторона сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита. Для нас это особенно важно. Дашковую русская женская личность, разбуженная Петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России и смело становится рядом с Екатериной. В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное петровское, ломоносовское, не смягченное аристократическим воспитанием и женственностью. Екатерина II, делая ее президентом Академии, признала политическое равенство обоих полов, совершенно последовательное в стране, принимавшей гражданскую правомерность женщин, остающихся на Западе, прикрепленными к мужьям или в вечном несовершеннолетии. В русской истории «Бедные личностями» записки женщины, участвовавшей на первом плане в перевороте 1762 года и видевшей возле все события от смерти Елизаветы до Тильзитского мира, чрезвычайно важны, тем больше, что мы очень мало знаем наше 18-е столетие. Мы любим в истории восходить гораздо дальше. Мы из варягов, новгородцев, киевлян не видим вчерашнего дня. Зубчатые кремлевские стены заслоняют нам плоские линии Петропавловской крепости. Разбирая отчетливо царские грамоты, мы мало знаем, что писалось на ломаном русском языке в петербургских канцеляриях, в то время как под окнами Зимнего дворца ревела дикая крамола и мятеж, угрожая Сибирью и смертью его жителям, и трон не получил еще ту силу и прочность, которую он приобрел не больше как 75 лет тому назад. Протверживать историю этих времен очень полезно и для правительства, чтобы оно не забывалось, и для нас, чтобы мы не отчаивались. Я желал бы хоть вкратце объяснить мою мысль. Вся Европа, и что гораздо хуже, все русские, принимают императорскую власть в ее современной форме за такую несокрушимую всегдашность русского быта, которая смеется по праву над всеми дерзновенными попытками и смело выдерживает всякий натиск, мощно и прочно уцепившись далеко разветвившимися корнями в землю. Императорская власть совсем напротив устоялась и окрепла весьма недавно. она и теперь носит на себе следы революционного начала. В ней до сих пор перепутаны без всякого порядка, как в промежуточных слоях земного шара, гранит старины, наносные пески, осколки, случайно захваченные сверху, всплывшие снизу, местами крепко слежавшиеся, но не соединенные химически. Нас вводят в заблуждение Бармы Мономаха, трон царя Иоанна Васильевича, Успенский собор. Но разве Наполеон не рядился в мантию Карла Великого и не надевал на свою голову железной короны в Милане? Все это подделки вроде Чаттертона. Почтенные черты старости и минувшего берутся взаймы для того, чтобы окружить новое уважением и уверить в его прочности, так сказать, в его вековечности. Русское императорство развелось из царской власти ответом на сильную потребность иной жизни. Эта военная гражданская диктатура гораздо больше сходная с римским цезаризмом, нежели с феодальной монархией. Диктатура может быть очень сильна, поглощать в себя все власти, но прочна она быть не может. Она существует до тех пор, пока обстоятельства ее вызвавшие останутся те же, и пока она сама верна своему призванию. Разумеется, встречая при выходе с парохода вычищенную, выбеленную лейб-гвардию, безмолвную бюрократию, несущихся курьеров, неподвижных часовых, казаков с нагайками, полицейских с кулаками, полгорода в мундирах, полгорода делающий фрунт и целый город, торопливо снимающий шляпу, и подумав, что все это лишено всякой самобытности и служит пальцами, хвостом, ногтями и когтями одного человека, совмещающего в себе все виды власти, помещика, папы, палача, родной матери и сержанта, может закружиться в голове, сделаться страшно, может прийти желание самому снять шляпу и поклониться, пока голова цела, и вдвое того может захотеться сесть опять на пароход и уплыть куда-нибудь. Все это так. И все это чувствовал, кроме последнего, достопочтенный вестфальский барон Гекстгаузен. Этот сурово-мрачный, подавляющий вид грубой силы приняло императорство особенно в 30-летие Николаевского царствования. Стращать было у него в принципе. Но тут невольно является вопрос, отчего же Николай не мог в эти 30 лет забыть дурные четверть часа, проведенные им при защите Зимнего дворца 14 декабря 1825-го? Отчего, умирая, вспомнил он этот день и за него благодарил гвардию? От того, что он понял с начала своего воцарения, что его трон только силен силой. Он ею одной и держался, но чувствовал, что в штыках, что в материальном гнете ничего нет прочного, и искал иных опор. Опоры, на которые он обратил внимание, были верны. Рядом с самодержавием он поставил православие и народность. Но это был протест против петровского направления, которого весь смысл состоял в секуляризации царской власти и общеевропейском образовании. Николай становился в прямое противоречие с живым началом петровского императорства, а потому ничего нет удивительного, что прямой результат его царствования был глухой разрыв между ним и Россией. Если бы он прожил еще 10 лет, его трон развалился бы сам собою. Все перестало идти, все повяло, стало сохнуть, от всего отлетал дух, беспорядки администрации достигли чудовищных размеров. Его царствование была нелепость. Он понял, что, идя по направлению Александра, должно было неминуемо изменить более человеческими формами самодержавную власть. Но это он не хотел, а воображал, что он настолько независим от петровских начал, что он может быть Петром и без них. Ему бы удалось, может быть, если бы в самом деле, как думают московские староверы, переворот Петра был следствием личной воли, гениального каприза. Но он вовсе не был случайностью, а служил ответом на инстинктивную потребность Руси развернуть свои силы. Как иначе можно объяснить успех его? Государственное развитие России шло медленно и было очень позднее. Русь жила нараспашку и кое-как собралась, подгоняемая татарами, в иконописное, то есть Суздальское византийское московское царство. Формы его были неуклюжие, грубые, все шло неловко, апатично. Царская власть негодна была даже на защиту государства, и в 1612 году Россия была спасена без царя. А между тем что-то говорило, что-то говорящее до сих пор в сердце каждого из нас, что под обветшалыми и тяжелыми платьями бездна силы мощи. Это что-то и есть молодость, вера в себя, сознание силы. Крутой разрыв со стариной оскорблял, но нравился. Народ любил Петра Первого, он его перенес в легенды и сказки. Точно будто русский человек догадался, что чего бы ни стоило, надо было переломить лень и крепким государственным строем стянуть нашу распущенность. Бесчеловечная дрессировка Петра Первого и таких преемников его, как Берон, разумеется, поселяла ужас и отвращение, но все это переносили за открывавшуюся ширь новой жизни, так как во Франции переносили террор. Петровский период сразу стал народнее периода царей московских. Он глубоко взошел в нашу историю, в наши нравы, в нашу плоть и кровь. В нем есть что-то необычайно родное нам, юное. Отвратительная примесь казарменной дерзости и австрийского канцелярства не составляют его главной характеристики. С этим периодом связаны дорогие нам воспоминания нашего могучего роста, нашей славы и наших бедствий. Он сдержал свое слово, не создал сильное государство. Народ любит успех и силу. Когда Александр диктовал в Париже законы всей Европе, одна сторона Петровской идеи была окончена. Что же потом? Воротиться опять за 1700 год и сочетать военный деспотизм с отчуждающейся от всего человеческого царской властью? Этого хотел Николай, и больше никто. Если народ и ненавидит чуждое ему немецкое правительство, вполне заслужившее это, то из этого не следует, что он любил Московское царство. Он его забыл через одно поколение и совершенно не знает теперь. Что мешало после Петра I возвратиться к едва протекшим временам? Все петербургское устройство висело на нитке. Пьяные и развратные женщины, тупоумные принцы, едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола. Дворцом шла самая близкая дорога в Сибирь и на каторжную работу. Горсть интриганов и кондотьеров заведовала государством. В продолжение всей этой сумятицы мы не видим особенного желания воротиться к допетровским временам. Напротив, то, что постоянно остается во всех этих судорожных переменах, то, что развивается вопреки их и дает им резкое единство, это именно петровская идея. Одна партия сбрасывает другую, пользуясь тем, что новый порядок не обжился, но кто бы ни одолевал, до петровских оснований никто не касался, а все принимали их, Меншиков и Берон, Миних и самые долгорукие, хотевшие ограничить императорскую власть не в самом же деле прежней боярской думой, о которой Кашихин так живописно отзывался, говоря, что бояре молчат, уставя глаза свои в бороду для того, чтобы показать глубокомыслие. Елизавета и Екатерина II льстят православию, льстят народности для того, чтобы овладеть троном, но, осевшись на нем, они продолжают его путь. Екатерина II больше, нежели кто-нибудь. Противодействие новому порядку дел после его жестокого водворения мы видим в одних неправославных раскольниках и в страдательном неучастии крестьян. Ворчливое упорство нескольких стариков ничего не значит. Подавленная покорность всех староверов была признанием своего бессилия. Если было что-нибудь живое в их воззрении, непременно были бы попытки, положим, неудачные, невозможные, но были бы. Всякие Анны Леопольдовны, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны находили людей отважных и преданных, подвергавшихся из-за них плахи и каторги. Погибающее казачество и смятое под ноги дворянство крепостное состояние имело своего Пугачева, а Пугачев свои 200 тысяч войска. Киргиз-кайсаки откочевали к Китаю, крымские татары соединились с турками, Малороссия громко роптала, все оскорбленное или придавленное императорством заявляло свой протест. Старорусская партия в России — никогда. У нее не было ни языка, ни преданных людей, ни полубодки, ни мазепы. И только 150 лет после Петра она находит себе представителя и вождя, и этот представитель и вождь — Николай. Если б ему церковной нетерпимостью и народной исключительностью удалось пересоздать императорскую власть и заменить ее дикториальный характер чисто монархическим или царским, это было бы несчастье, но оно было невозможно. Едва Николай умер, Россия рвется снова на Петровскую дорогу, и вовсе не в завоевательном, не в солдатском направлении его, а в развитии внутренних материальных и нравственных сил. Петр I был одним из ранних деятелей великого XVIII столетия и действовал в его духе, он был проникнут им как Фридрих II, как Иосиф II. Его революционный реализм берет верх над его царским достоинством. Он деспот, а не монарх. Мы все знаем, как Петр ломал старое и как устраивал новое. Тяжелому, неподвижному византийскому чину он противопоставил трактирные нравы, скучная грановитая палата превратилась при нем в разгульный дворец. Вместо законного престола наследия он раз предоставил императору право назначать кого хочет, другой раз писал сенату, чтобы он сам избирал достойнейшего, если он погибнет в турецком плену, и затем отнятую у родного сына корону отдал горничной, которая, переходя из рук в руки, дошла до него.